Полезное радио. Здоровье.
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. Друзья, пишите, звоните нам. Напомню, телефон прямого эфира 385-0923 и WhatsApp и Viber плюс 7-953-385-0923. С нами сегодня Константин Савинов, главный врач Второй городской больницы, председатель Совета главных врачей города Екатеринбурга. И вот, Константин Николаевич, я вам скажу... Здравствуйте, во-первых.
Добрый день.
Я вам скажу честно, я всегда поражался, как врачам удается не заражаться от больных, но потому что столько вокруг инфекции всякой. Вот Константин Николаевич сегодня у нас немножечко с... без голоса.
Так да? От здоровых заразился, вот в чем беда.
Ну да. Это шоу кашляющих на радио «Комсомольская правда».
Это да, есть шоу японских барабанщиков, а есть шоу уральских кашлянов.
Ну вот. Да, ну, собственно, мы, знаете, хотели подвести такие промежуточные итоги, потому что так посчитали, что программа, ну, она по-разному называлась у нас, но программа с участием Константина Николаевича у нас выходит уже, ну, наверное, без малого там сколько? Ну, 8 лет точно.
8 лет, скорее всего, да.
Что поменялось вообще в медицине за вот эти самые 8 лет, можете сказать?
Ну, вы знаете, я могу сказать...
Или не могу, это называется, да.
Да, или...
Ну, ничего.
Или не сказать. Значит, ну, мы не могли не провести эту передачу, потому что даже когда человек болеет, он должен выполнять свою работу. В общем, так весело и хорошо. Вы знаете, я могу сказать, что за это время кардинально, конечно, сдвинулось отношение, взаимоотношение вот этой вот пары пациент-врач, и это правильно, потому что, наконец-таки, нам в последние годы удалось сдвинуть ментальность наших врачей, удалось сдвинуть ментальность всех, кто работает в медицине, чтобы объяснить, что все-таки главное в этой связке – это пациент. Что чем лучше мы относимся к пациенту, которому он не просто так приходит в больницу. Человек, пришедший в больницу, уже изначально ему тяжело, ему плохо, ему больно, ему, может быть, смертельно больно там. И поэтому, конечно, это изначально уязвленная позиция. Поэтому, конечно же, удалось немножко исправить вот эту вот парадигму отношений. И все наши начинания, все наши сдвиги, все наши выслушивания жалоб в том числе были направлены на то, чтобы быстрее реагировать, чтобы быстрее понимать, что... Где-то мы не дорабатываем, где-то не дорабатывают учасковые врачи, где-то не дорабатывают стационары, где-то не дорабатывает скорая помощь. И чтобы исправить это отношение, чтобы сделать так, чтобы наши люди, которые обращаются к нам не потому, что они такие замечательные, им хочется, а потому что они вынуждены, они болеют, чувствовали себе, на себе больше внимания, больше заботы. И, конечно же, могу сказать... такую несколько революционную идею, но многие идеи, которые в Российской Федерации сейчас притворяются на уровне самом верховном, ну, то есть мы, город Екатеринбург, Свердловская область, были локомотивы этого, то есть мы эти идеи, видимо, просто индуцировало наше активное сообщество, и мы раньше внедряли их. Например, всем известный стандарт Екатеринбургской поликлиники.
Бережливая поликлиника, то,
вот,
что называется, да?
Вот, сейчас это называется бережливая поликлиника, сейчас это в одной трети всех поликлиник города Екатеринбурга уже притворено, мы были пилотом просто Свердловская область. Мы идем к тому, чтобы все поликлиники, женские консультации, как следующий этап, травмпункты участвовали в этой модели бережливого производства. Но напомню, что за полтора года до этого был создан стандарт Екатеринбургской поликлиники, и который создали мы, медицинское сообщество, специалисты. Мы, напомню, обратились с помощью наших уважаемых пациентов. Мы взяли самых больших, так скажем, самых активных и самых на тот момент имеющих больше всего подписчиков блогеров, мы вместе с ними создали этот
стандарт своего рода.
Стандарт. И большинство позиций вошло в стандарт эффективной бережливой поликлиники. Это здорово.
Я хотел рассказать вам такую вещь сейчас. Мы в пятницу, в прошедшую, проводили то, что называется у нас деловой пятницей, и она была посвящена, ну, такая встреча специалистов, у журналистов, общественности. Она была посвящена оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. И вот специалисты, которые... Я понимаю, что... Да, давайте будем честны. Не все и не везде хорошо
и замечательно.
И не может
быть, к сожалению. Да? Да.
Но мы на каком-то там, на одном из первых мест вообще по России по объемам оказания этой помощи. И многие регионы, люди из регионов едут сюда ее получать. Ну, как бы еще один показатель.
Просто Свердловская область мы же недаром претендуем на звание там третьей столицы нашей страны. Мало того, претендовать надо соответствовать. И еще раз повторюсь, конечно, проблем очень много. Проблем и накопившихся за те 15-20 лет, когда наша страна была просто разобрана на составляющие там, с 90-х годов. Мне, к сожалению или к счастью, удалось в тот момент работать. Я 7 лет реаниматологом детским отработал. В этот момент как раз-таки я видел вообще, как разрушалась в принципе и страна, и вся система. Сейчас, слава богу, обратно идем. И если кто-то меня спросит, а все ли идеально? Да не идеально. И никогда не будет идеально. Если вы почитаете отзывы про систему здравоохранения самых высокоразвитых стран, там Бельгии, там Голландии, я вот читаю просто отзывы.
Там тоже не идеально.
Да нет, там есть позиции, которые для нас, в принципе, не может быть, там, с ожиданием приема узких специалистов по 3 месяца.
Ну да. Да,
с плановых обследований, МРТ, там, компьютерной томографии, таких больших, тяжелых исследований, там, полгода.
И рентген за 3000 долларов.
И рентген за 3000 долларов. И это, ну... Да, кто-то не может себе позволить, просто не получает. Поэтому мы всегда дискутируем, но мы всегда на первую главу угла ставили, и в нашей, в том числе, нашей с вами передаче, ставили общение с людьми, и самое главное, чтобы люди говорили, вот здесь мы должны обратить внимание.
Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 385-0923. Добрый день.
Добрый день, это Александр. Я хотел спросить не о высоких технологиях, а немножко приземленном таком. Вот, когда подъезжаешь к поликлинике, как бы... у меня просто две бабушки, очень часто как было, вообще нет никаких парковочных мест, чтобы просто забрать, кстати, больного.
Да. Наша боль действительно, да.
А это когда вообще появится? Я вообще как бы вот по поводу 23-й больницы в частности. Спасибо большое.
Спасибо, да, кстати, спасибо, вот действительно это, важный момент.
Да, вы знаете, это вот как раз-таки последствия так скажем, последствия, которые мы сейчас разгребаем. Я скажу, например, про поликлинику 23-й больницы я не могу сказать навскидку, это надо все равно, я уточню с главным врачом. Скажу, как у нас, например, на Московской 2, одна из первых поликлиник в стране вообще в бережливом производстве. Действительно, очереди там поборолись и так далее. Но вот мы находимся на первом этаже жилого дома, построенного в 56-м году. И это помещение муниципалитет арендует и нам отдает безвозмездное пользование. Но вот мы, например, центральная городская больница номер 2, не имеет никаких прав на близлежащую территорию. Ну,
не ваша земля.
Это не земля ЦГБ-2 и не земля города, к сожалению. Это земля в данном...
Короче,
управляется той управляющей компанией.
Ну, понятно. Ну, поэтому, мы так и предполагали.
Да, смысл в том, да. Мы за этой парковкой ухаживаем. Мы ее там чистим, пытаемся посыпать и так далее. Мы делаем все, что в наших силах. Но, к сожалению, вот ситуация такая, что управлять ей, например, как вот Александр справедливо говорит, пишем постоянно письма, давайте-ка сделаем... То есть парковочные места для лиц с ограниченными возможностями мы сделали. И вот я сама лично смотрю, и, слава богу, ГИБДД по Верхоседскому району нас поддерживает, эвакуаторы постоянно. То есть там эти места есть. Но, к сожалению, это центр города, надо четко понимать, так, чтобы всегда были парковочные места, и люди приехали. Ну, так не будет. Но мы при этом чистим, мы при этом управляющую компанию просим, они идут навстречу, там, трактора. Мы стараемся сделать так, чтобы было удобно. Ну, вот, например, а когда сделали травмпункт, вот к чемпионату мира, который мы вели на территории стационара. Там гораздо все по-другому. Мы сами его
переулок
делали.
Северный.
Переулок Северный 2, травмпунктно обслуживает и Верхоседский, и Железнодорожный, и все районы, как все травмпункты обслуживают, и мало ли где у человека случилось. На территорию заезжаешь, огромную сделали парковку, удобно, хорошо, причем парковочные места и для служебного автотранспорта, медицинского, кто приезжает, там удобно. Ну вот мы стараемся исправляться, мы стараемся делать это.
Константин Савинов, председатель Совета главных врачей города Екатеринбург и главный врач 2-й городской больницы. Мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Продолжим через пару минут.
Полезное радио. Здоровье.
Я напомню, с нами сегодня Константин Савинов, главный врач 2-й городской больницы, председатель Совета главных врачей города Екатеринбург. 385-0923, вот телефон прямого эфира. Мы подводим такие своеобразные итоги, знаете, промежуточные. Такую дошли до определенной черты, надо как-то присесть, отдышаться немножечко, да? Хотя какие передышки могут быть, что у нас на радио, что у вас в медицине, правда?
Ну, у нас, да, круглосуточно, ежедневно, 24/7, 12 и так далее, месяцев в году. Но при этом, конечно, хорошо, то есть вот... Александр один из активных наших слушателей, и, несомненно, я эту информацию передам главному врачу. Вот, вот поверьте мне, чтобы...
23-й имеется.
23-й больница, естественно, Юдину. И, несомненно, главный врач, вот поверьте, самый заинтересованный человек, когда спрашивают, то самый заинтересованный. Конечно, каждый пациент, как человек, заинтересован, но самый заинтересованный человек – это человек, который управляет медицинским учреждением, потому что... чтобы это не превратилось в системную ошибку.
Ну,
вот,
да.
Потому что один человек, второй, третий, пошла система. Значит, мы стараемся услышать. И на уровне предотвращения системных ошибок это порешать. И действительно этим занимаемся. Ну вот я хочу сказать про ту же бережливую поликлинику. Но действительно симбиоз технологии Росатома, это они внедряли...
Вы не шутите сейчас?
Нет, это изначально первый замглавы администрации, который возглавлял Росатом. Это была и его в том числе идея, но он курировал это все. То есть, и
вопрос... Вы сейчас про Кириенко говорите?
Я говорю, да. Я говорю про то, что задали вопрос совершенно простой. Почему, если это работает в большой и крупной промышленности, почему не может работать в сфере здравоохранения?
Никто. Например, ну да.
Да. И вдруг мы работаем по системе, которую, естественно, Росатом перенял. Ну, это, естественно, японцы. У них начиналось это все с Тойоты. И вот это вот Кёйдзу, да, то есть система, когда непрерывное улучшение качества, контроля, кружки там самоконтроля, 5 шагов. Ну, то есть... Эта система введена, и мы решили, а почему бы нам не попробовать?
Она доказала свою эффективность?
Да, она доказала эффективность на огромных производствах. Там же миллионы людей задействованы. И у нас в здравоохранении работают в масштабе страны тоже миллионы людей. И вдруг действительно заработало. То есть, если напомню коротко, сначала были... Вот если зайти в поликлинику, которая сейчас уже, например, ЦГБ-2 на Московской, такую же идею мы на Удельной сделали, там 5 поликлиник. То есть вот изначально вот эти вот большие высоченные регистратуры, где из бойницы там кто-то что-то бегает, карточки здесь, куда-то ушла, куда-то не пришла, очередь стоит, все ругают, уже переругались изначально, и в итоге друг с другом... Ну, то есть в итоге градус нарос, это... Вот одна из систем была, это организация работы регистратуры, столы открытые, улыбчивые регистраторы, которым не надо бегать за них, это один человек делает за всех, готовит карточки, приносит, уносит, готовит с вечера на завтра. У нас все-таки работа 80% плановая, только там 20% неотложная в поликлиниках. И вдруг выяснилось, что не надо ругаться, можно посидеть спокойно, можно подождать очереди, можно улыбнуться и решить свою проблему, и оно заработало. Вот удивительная ситуация.
Надевайте наушники, 385-0923, телефон прямого эфира. Добрый день.
День добрый.
Да, как вас зовут?
Валентина Андреевна.
Да, слушаем вас.
Значит, у меня вопрос вот такой. Сейчас началась прививочная кампания в отношении против клещевого энцефалита. Я хотела бы задать вопрос, почему пенсионеры... Пенсионерам прививочки делаются платно.
Делаются платно?
Да.
Делаются платно. Вопрос понятен. Да? Спасибо. Да, спасибо большое.
Значит, как раз-таки ехал.
Мы еще ответим, да, кстати, да, на вопросы на WhatsApp.
Ехал сюда и уточнил. За счет средств городского бюджета. То есть надо четко понимать, что это дополнительные меры социальной защиты. Городской бюджет, областной бюджет касается пенсионеров. Город и область заботятся о тех людях, кто могут быть подвержены укусам клеща. Это люди, которые работают в своих садовых участках, ходят по лесу. За счет средств городского бюджета было закуплено, я говорю, для людей старше 60 лет, 10 тысяч вакцин. Они распределены по всем медицинским учреждениям. И условия, мы же считаем, мы же понимаем, сколько, первые две вакцинации бесплатно за счет средств бюджета, третья прививка за счет личных средств граждан. Значит, и надо воспринимать это не почему вот сейчас...
Еще давайте назовем. Все-таки две прививки входят, это за счет средств бюджета.
Да, первая.
Только одна платная.
Да, и ревакцинации пошли уже за счет гражданина. И так было сделано, чтобы как можно большее число... Самое главное, защитить изначально. Это вот первые две прививки сейчас, которые через там две недели, через месяц, они изначально сподвигают... иммунитет человека начинает защищаться, и до тяжелых последствий, о которых мы говорили, до инвалидности и до смертельного исхода, не было зафиксировано случая, чтобы вакцинированные люди доходили. Угу. Да, люди переболевали в легкой форме, очень небольшое количество, но переболевали, но при этом переносили спокойно и дальше жили. Вот, поэтому и так было решено. Вот такое дополнительная мера социальной защиты. Сколько денег возможно выделить, столько и выделили. Вот, также напомню, что дети с 15 месяцев до 3 лет также получают первую и вторую вакцину бесплатно. Школьники, то есть достаточно большое количество выделено, но по большому счету сразу же все и все не получится ни одного государства. И вообще скажу, ни в одном из стран с развитой медициной, о которой мы говорим, бесплатных вакцин, в принципе, как таковых не существует. Это к нам пришло как последствие нашего социального прошлого, как последствие
Советского Союза.
Технология на всем западном мире работает страховая медицина, куда люди платят. Страховая компания изначально говорит, для того, чтобы у вас полис был актуальный, вы должны за счет собственных средств привиться, там, грипп, клещевой энцефалит. Если человек привился, то он продолжает получать помощь. Если он не привился по собственной инициативе за свои деньги, то при наступлении страхового случая он не оплачивается. Это вот технология любого развитого государства.
Я думаю, что мы рано или поздно к этому придем тоже.
Вы знаете, пока есть возможность у государства защищать, пусть вот в таком объеме, то это здорово, потому что есть действительно люди, которым тяжело, которые не могут себе позволить.
Не-не-не, я имею в виду, что есть же там возможность привиться бесплатно или почти бесплатно, да?
Но от пенсионеров у нас тоже, к сожалению, заканчивается. Но люди в первую и вторую вакцину прямо получали.
А если в Екатеринбурге спрашивают нас вертикальные роды?
Вы знаете, я хочу сказать, что мы с вами вот собирались с руководителем одного из лучших перинатальных центров в нашей стране. Он просто официально так признан.
Сергей Валерьевич
рассказывал. Да. Значит, любые роды, которые доказаны, доказательная медицина, и включены в стандарт, у нас есть понятие стандарт оказания медицинской помощи в Российской Федерации. Он стандарт. Он предусмотрен для того, чтобы люди и в маленьком селе, и в большом столичном городе, как наш, получали адекватную и абсолютно равных условий помощь. Не может быть градации, что если небольшое село, то там плохая помощь. Нет, она должна быть стандартной. Так вот, по поводу вертикальных родов, там, родов в воду там, и так далее, я не могу точно сказать, но если они заложены в стандарт с помощью доказательной медицины, они есть.
От себя немножко скажу. У Мартиросяна как раз-таки, хотя эта ситуация во многих сейчас оборудована во многих местах уже современные родовые палаты, и там, простите, хоть вверх ногами.
Вы знаете, если это не повредит, понимаете,
самое главное, конечно.
Если не повредит роженице и ее новорожденному, дай бог, ребенку. Но не забывайте, что подход абсолютно одинаковый. Так, если взять в подробности, то, наверное, на первое рождение такое не будет. А если у человека там не первые роды, вторые, третьи, четвертые, то это просто уже технические вопросы. Если это не запрещено законом, оно есть.
Хорошо, да, 3850923, вот телефон прямого эфира, +7 953 385 0923, это WhatsApp и Viber. Хотел вам задать, Константин Николаевич, может быть, несколько неприятный вопрос, а может, не знаю, во всяком случае, сложный. Вот тут, вы помните, в одной из областей, люди похихикали по поводу заработных плат врачей. Знаете, наверное, этот самый конфликт,
да,
что
это
там потом...
Салават.
А, да, город Салават. Потом, насколько я понимаю, там из роддома 20 человек уволились. То ли сами, то ли вынуждены были уволиться и так далее. С одной стороны. С другой стороны, мы периодически слышим такие заявления, что вот зарплата врачей растет и становится все лучше и лучше. С третьей стороны, я знаю, откуда ты слышал, что есть достаточно большое количество вакантных мест для врачей, да, что постоянно не хватает. Вот где истина в этом вопросе лежит? Если можете, расскажите нам,
пожалуйста. В этой ситуации, я думаю, истину надо искать уже, исходя из документов, что там есть на месте. Вы знаете...
Бог с ним, с Салаватом.
Нет,
давайте
я просто говорю, про
Екатеринбург,
как вообще существует? Вы знаете, технологии не стоят на месте. Технологии развиваются. И вот впоследствии нашего социального государства есть вот такая функция, которая мне, как руководителю, не очень... близка, это когда медицинские учреждения начинают выполнять социальную функцию. То есть, когда в небольшом городе, где закрылись производства, работает больница, она на себе несет функцию не только оказания медицинской помощи населению, она еще становится градообразующим предприятием, на котором работают большее число людей, защищены, небольшие, но зарплаты и так далее, и так далее. К сожалению, медицина не стоит на месте. И вы, наверное, помните сами, что 20 лет назад тот же аппендицит, операция по удалению аппендицита, там, воспаленного аппендикса, она там длилась долго, с большим разрезом. После этого, после операционный период там огромный, там, не дай бог, осложнение. Значит, шагнули вперед. Лапароскопия, мини-лапароскопия. Там,
20... Малоинвазивная операция.
Малоинвазивная операция, 20 минут сама операция, если без осложнений. Там 2 дня и домой. Роды те же самые. Раньше в роддоме меньше там, 10 дней в принципе не лежали. Сейчас при нормальном течении родов на вторые сутки домой. Потому что чуть-чуть все соблюдено. Мама довольна. Чем раньше мама придет с ребенком домой, тем меньше вероятность заражения. Пусть даже она все равно тем больше для, более хорошо для мамы, тем более хорошо для ребенка, потому что он все равно не в агрессивной среде. Вот. Но при этом, так скажем, вот и в данной ситуации, скорее всего, при этом, конечно, надобность в больших... Ну, то есть вот я могу сказать, как есть. Скорее всего, надобность в таком количестве докторов, в том числе, она исчезла, потому что идет вперед медицина. Не надо с такое количество. Но при этом мы вот несем на себе вот эти вот функции социальные. Поэтому я одно могу сказать. Если бы была необходимость в таком... То есть если по стандартам оказания медицинской помощи, вот люди здесь путают оптимизацию с нормальной работой. Но если сталь выплавляла раньше там 15 человек, разливали и так далее, а сейчас один большой там робот и один контролирующий, ну остальным 14 человекам ведь никто не платит денежки, к сожалению. Поэтому, скорее всего, стандарт оказания медицинской помощи соблюден. Раз нету ни одного отсыла к тому, что помощь где-то кому-то не была оказана, значит, помощь оказана на должном уровне, причем даже на растущем уровне. Уровень детской смертности тю-тю-тю во всей стране потихонечку падает. То есть мы действительно добиваемся того, чтобы вот все последствия негативные ушли. И поэтому вот в данный момент, ну, наверное, может быть, я не берусь судить, я просто говорю, что как может быть. Вот. Но еще и с третьей стороны, к сожалению, надо не забывать, что люди вот приходят в банкомат и получают заработную плату, как им кажется, за одну свою работу, ну, то есть работу за увеличенное количество часов, за совмещение и там за платные услуги. И разделяя ее и говоря, что за основное место работы я получил только вот столько, забывая о том, что вторую часть, я думаю, что там, правда-то, как раз-таки на стороны очень трудно обмануть людей, когда у них квитки. Вот на руках квитки.
Да,
но при этом люди, которые получают эти квитки, говорят, подождите, но вот это я получил по платным услугам. Ну, например, что могу сказать? Платные услуги где? Ну, не дома же оказываешь. Ты сидишь в больнице, ты пользуешься медицинским оборудованием, которое там есть, и дома ты не можешь это оказать. Ты расходные материалы, на которые нужно, и платная услуга, если она оказывается, это дополнительная, например.
Понятно.
Она тоже входит в оплату труда. Скорее всего, по количеству денежных средств заработанных, правы-то как раз-таки управленцы. Они не могут быть неправы. Налоговая декларация. Мы все в чистую платим белую зарплату. Всем.
Ну, это факт.
И 2 НДФЛ.
Насчет зарплат расскажу уже после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами Константин Савинов, председатель Совета главных врачей Екатеринбурга.
Полезное радио. Здоровье.
Продолжаем мы наш разговор о здоровье с Константином Савиновым, главным врачом 2-й городской больницы и председателем Совета главных врачей города Екатеринбург. 385-0923 наш телефон, плюс 7-953-385-0923 это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Так вот, по поводу зарплаты я хотел тут рассказать. Полез я на один из сайтов по поиску работы. Ну, мне стало интересно, собственно говоря, вот буквально 5 минут назад. И посмотрел, да, вакансий хватает в Екатеринбурге среди, ну, то есть медицинских работников, да. Это вакансии как в час клиники, так клиники города Екатеринбурга и нашей области, так и клиники, например, Москвы. То есть,
И севера сюда же...
Да, рекрутируют здесь.
Да,
да, да, совершенно верно.
Очень многие люди ездят.
Зарплаты, скажу, разные, честно сказать. Ну, тут все зависит от квалификации. До 300 тысяч. Ну, я не оговорился, до 300 тысяч.
Это, конечно, особые случаи. Это когда там врачи-стоматологи, имплантологи, которые...
Но 60-70 – это нередкие случаи.
Вы знаете, вот здесь всегда я, когда начинаю это говорить, навлекаю на себя всегда праведный гнев людей, которые говорят, а у нас там нет. Постоянно начинают говорить, а у нас там, у меня знакомые там получают и рым-брым. Это, к сожалению, из разряда, вот я только слышал. Я могу точно сказать, дорожную карту в городе Екатеринбурге выполняют все медицинские учреждения государственного, ну, государственного уровня, это муниципальные, областные, все. За нами приглядывают, вы даже себе представить не можете. Каждый день там по одной, по две проверки.
Я могу подтвердить то количество проверок, которые есть у Константина Николаевича. Да, да.
Это нормально, это хорошо, что нас проверяют. Я, например, благодарен тем, кто приходит, потому что какие-то ошибки все равно есть, небольшие. Но вот если их копить, то они в большие превратятся. Если
как снежный ком.
Да, как снежный ком. Поэтому всем проверяющим я всегда говорю спасибо, что пришли. Но за выполнением дорожной карты, которая установлена указом президента Российской Федерации, следят очень сильно. И мы считаем все наши зарплаты, так как нам правительство дает норматив от средней заработной платы по в среднем по отраслях Свердловской области. Вот поверьте мне, есть просто уровень, ниже которого, если человек работает на ставку и выполняет свою работу добросовестно, он получать не будет. И за этим смотрят. Есть разные ситуации на совместительство, на полставки, с категорией неподтвержденные.
Но кто-то ведь работает и больше, чем на одну ставку.
Есть, например, разные. Да. Врачи всегда работали больше, чем на одну ставку. Ну, всегда, когда мне начинают говорить, но мы же работаем там настолько... Да я сам врач-реаниматолог. У меня в квиточке, у меня до сих пор сохранился квиточек, есть надпись 3,75. Я лично работал на 3,75 ставки, потому что было время, когда, напомню вам, в медицине точно так же, как везде, зарплату не платили. И у нас в 9-й детской больнице на 18 должноствующих физических лиц работало там что-то 8 или 9 человек. А надо дежурить, надо работать в операционном...
Делили между собой эти ставки.
Мы деваться некуда. При этом еще было там полгода, когда не... Это во все было в стране так. Мы, к сожалению, очень быстро забываем об этом. Так вот, врачи всегда работали на полторы, на две. Всегда. Это будь царская Россия, о которой мы говорим, и земский врач, живущий в городе, он просто не спал, он ночью ночью пошел. Хирургическая патология, отоперировал. Гинекологическая, там, роды, он сделал это все. Он всегда был. Вот сколько у него было ставок, если он каждые 5 минут работал? Вот много.
Надевайте наушники, у нас еще один звонок есть, 385-0923. Добрый день.
Добрый день, любимое радио. Павел, гость студии.
Да, Дмитрий, слушаем вас.
На самом деле ведь ситуация с зарплатами, это, можно сказать, средняя температура по больнице. Это как во всех отраслях нашей современной России. То есть низшее звено и среднее получает, соответственно, низкие и средние зарплаты. Высшее звено получает космические зарплаты. Вот ваш собеседник сможет сказать за 2018 год официально, сколько он заработал?
Конечно, конечно. Второе, подождите, потом, давайте я сразу же скажу, ладненько.
Дмитрий, сделайте паузу.
Я просто еще один момент, который... Также поездки за границей за счет бюджета, за счет там каких-то еще фондов, доходов. То есть это все так же. Вот взять ту же станцию скорой помощи, в Чехию постоянно пиво попить ездят руководство. Но об этом же тоже нигде не говорится. Ну и плюс, соответственно, еще не трудовые доходы. Вот из этого
будет складываться. Спасибо, спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос. Значит, расскажу сразу же, вот чтобы вам было понятно. Не буду говорить за станцию скорой медицинской помощи, я там не работаю, хотя в свое время работал на подстанции, когда был студентом, санитарил, это было. В Кировском районе еще подстанция была на Малышево. Значит, что хочу сказать. Вот это распространенное заблуждение. Заработная плата считается не в среднем и не в общем, а конкретно по каждому конкретному врачу. Каждый конкретный врач в таблице по истечению квартала. Сколько он получил, эта справка есть 2 НДФЛ называется. Значит, мы за каждого конкретного врача отчитываемся. Меньше, чем указано в указе президента, не может получать человек и не получает. Либо это младший медперсонал, санитарочки наши, там младшие санитарочки, средний персонал, фельдшера, медсестры и... врачи там, и так далее, по каждому конкретному человеку считается. И вообще, когда считается средняя зарплата по больнице, она уходит из... она считается без руководящего звена. Значит, для того, чтобы не было никаких вопросов, инсинуаций, у нас, например, в городе Екатеринбурге с 2012 года я как главный врач, как был депутатом и как депутат, я заполняю декларацию. Эта декларация опубликована на сайте администрации города, ее можно найти за любой год. Она официально, причем моя и моей жены, если у людей есть несовершеннолетние дети, это будут и те дети, которые подходят под это, все официально. И уж поверьте, так внимательно, как правоохранительные органы за нами следят, такого нет. Проверяют, и первым делом приходят, говорят, ха-ха, расскажите свою зарплату. Значит, моя зарплата составляет порядка 150 тысяч рублей в месяц. Это со всеми начислениями. Могу сказать, все скажут, ой, как много, а я скажу, нет, не ой, как много. У меня в подчинении 800 человек. Это больше, чем в среднем заводы города Екатеринбурга сейчас. Они в среднем по 500 человек. И при этом уровень заведующих отделениями либо ведущих врачей у нас получают от 100 до 120 тысяч рублей. Это те, кто дежурят и работают. Uh-huh. Это уровень заведующих, это уровень ведущих специалистов. Люди зарабатывают. Поэтому у нас считается очень просто. Я считаю, что... Я не говорю, много это или мало. Я считаю, что это нормальное соотношение, когда врачи тоже так получают, потому что я, как управленец, отвечаю за все практически, и отвечаю в том числе и уголовной ответственностью. К сожалению, мы каждый день общаемся со всеми правоохранительными органами. И еще раз говорю, все наши декларации. Ну, а по поводу проверок, вот поверьте мне на слово, и лично меня, и лично мою семью, благодаря нашим друзьям всем проверяют постоянно. Всем кажется, что где-то что-то кто-то там. Вот. А по поводу поездок, я за себя всегда отвечаю. Я не вот могу сказать последние 10 лет совсем. Моя позиция очень простая. Ни одной командировки за границу, там и даже за счет бюджета своей больницы я не совершал. Вот я лично. Просто это просто тоже все видно. Это моя такая позиция. Если мне захочется куда-нибудь там что-нибудь поехать и увидеть, я смогу, на самом деле, сейчас достаточно все доступно. Это вот миф, что далеко, до той же Чехии. Вот я просто смотрел недавно, до той же Чехии, ну, понятно, там 10 тысяч рублей, ну, 12 тысяч рублей, если не в празднике, билет на самолет, бюджет на пожить. Это на самом деле бьет с нашими зарплатами. Ну, а проверяет нас очень сильно.
Да, давайте подытожим, подведем какие-то, да, итоги, опять же, промежуточные. Вот, пожалуйста, вам сообщение, слушатели. Управляя 800 людьми, почему такая маленькая зарплата?
Вы знаете,
вот другое
мнение, она пожалуйста. Не то, что вот она каждому конкретному человеку достаточно или нет. Мне достаточно, я выполняю ту работу, которая мне нравится. И вот мне нравится организовывать работу, мне нравится, что не только негатив, мне нравится, что позитив. В последнее время, особенно когда нам что-то удалось сдвинуть, когда реально не было в травмпункта в Верхсетском районе 15 лет, а он возник, но это здорово. Вот сейчас женская консультация, вот это вот работа главного врача. То есть убедить администрацию города, что нужно эти деньги выделить сюда. На дороге очень нужно. На там, уборку территории но очень нужно.
Это разные бюджеты ведь.
Это все один бюджет города Екатеринбурга.
Я понимаю, но разные статьи расходов.
Статьи-то разные, но денежки-то одни. Если там 25 миллиардов, он есть, эти 20 мы делили апельсин, много нас, а он один.
Ну, да.
И каждый из руководителей отличается тем, с его лоббистскими возможностями, потому что за каждым из руководителей, вот за мной лично вот 800 человек у нас работает, естественно, там члены их семьи там, на 3 умножаем, но самое-то главное это население, это люди, которые живут вокруг, и для которых создание травмпункта недалеко нового современного, там, с лучшим сейчас пока цифровым рентгеновским аппаратом в Свердловской области, это хорошо. Вот женскую консультацию сейчас ремонтируем, сейчас тяжело, потому что приемы переносим и так далее, но 2 этажа отремонтировали, сейчас еще 1 этаж отремонтируем, будет опять новая, красивая женская консультация, а руки там вообще замечательные. Так что мы работаем для того, чтобы люди, болеющие, им и так плохо, ну, чуть лучше себя чувствовали.
Напомню, с нами сегодня Константин Николаевич Савинов, председатель Совета главных врачей города Екатеринбурга и главный врач 2-й городской больницы. Константин Николаевич, вам удачи. Удачи, и все-таки хочется пожелать немножко поменьше проверок. Ну, знаете, вот чисто по-человечески.
Вы знаете, я наоборот...
Да, и здоровья.
Да, спасибо большое. Я наоборот радуюсь, что они помогают нам делать все более качественно.
Хорошо. Это программа «Полезное радио здоровья» на радио «Комсомольская правда». Друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
«Полезное радио». Здоровье.